Николай Карамзин. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице. Вестник Европы, 1802 год, номера с 15 по 17. Троицкий монастырь свят не только для сердец набожных, но и для ревностных любителей отечественной славы. Не только россияне, но и самые просвещенные иностранцы, знающие нашу историю, любопытствуют видеть место великих происшествий. Возобновив в памяти свои дела нашей древности, в прекраснейшее время года я выехал из Москвы на ту дорогу, по которой столь часто цари русские ездили и ходили на богомолье и спрашивать победы или благодарить за нее Всевышнего, в обители, основанной святым мужем и патриотом. Сердце его, забыв для себя все земное, желало еще благоденствия Отечеству. Через несколько минут открылось село Алексеевское, напоминающее именем своим царя Алексея Михайловича, который приготовил Россию к величию и славе. Но там представляется глазам еще другой, ближайший его памятник – Старый дворец, где он всегда останавливался на возвратном пути из монастыря Троицкого и располагал торжественный въезд свой в Москву. Я спешил видеть сие почтенное здание, едва ли не старейшее из деревянных домов в России. Оно очень невысоко, но занимает в длину сажен 30. На левой стороне от Москвы были комнаты царя, на правой жили царевны, а в середине – царица. В первых окна довольно велики, а в других гораздо менее и выше от земли, вероятно для того, чтобы нескромное любопытство не могло в них со двора заглядывать. Тогда думали больше о скромности, нежели о симметрии. Стены разрушаются, но я осмелился войти в дом и прошел во всю длину его, если не с благоговением, то, по крайней мере, с живейшим любопытством. Печи везде большие, с разными, отчасти аллегорическими фигурами на изразцах. Внутренние украшения не могли истощить казны царской. Потолки и стены обиты выбеленным холстом, а двери, и то в одних царских комнатах, красным сукном с широкими жестяными петлями.
Окна выкрашены зеленую краскою.
Я воображал нашего доброго русского царя, сидящего тут среди вельмож своих, или лучше сказать, перед ними. Тогда и самые важные бояре, приходя к государю, останавливались у дверей, осиживали с ним единственно за обедом, и то за другим столом. К сожалению, мы худо знаем старинные обычаи, а что и знаем, то по большей части от иностранцев, которые, быв в России, описывали их. Например, Герберштейн, Алиарий, Маржерет и другие. Летописцы наши не подозревали, что должно изображать характеры времени в его обыкновениях. Не думали, что сие обыкновения меняются и исчезают, и делаются любопытным предметом для следующих веков. Не все то любопытно, что хорошо. Зато многое достопамятно, чего и нельзя назвать хорошим. Пусть мы умнее своих предков, пусть нам нечего занять от них, но самое просвещение делает ум любопытным. Хочется знать старину, какова ни была она, даже и чужую, а своя – еще милее. Мне случалось видать памятники иностранной древности, но дворец государя Алексея Михайловича гораздо более занимал мое воображение, даже и сердце. Я с какой-то любовью смотрел на те вещи, которые принадлежали еще к характеру Старой Руси. С каким-то неизъяснимым удовольствием брался рукою за дверь, думая, что некогда отворял ее родитель Петра Великого или канцлер Матвеев, или собственный предок мой, служивший царю. Я чувствовал, что во мне не простыла русская кровь. Москва немного видна из окон дворца, но вероятно, что бывший с этой стороны забор, ямы столбов не заросли еще в некоторых местах, не дозволял и того видеть. В старину любили жить открытым сердцем, а не в открытом доме. Перед окнами растут две березы, из которых одна запустила корень свой под самый дом. Может быть, царица Наталья Кирилловна посадила их. Другая стена, без окон, но с дверьми в сад или в огород, который, без сомнения, украшался всего более подсолнечниками. Этот вкус видим еще и ныне в провинциальных купеческих огородах. Теперь густеют в неге одни рябины, малиновые и смородинные кусты, такие старые, что царевны могли еще брать с них ягоды. Тут видны развалины двух бань, в которые они ездили нередко из самой Москвы, даже зимою, как я слыхал от стариков, сведущих в русских преданиях. Вокруг дворца не осталось никаких других зданий, кроме погреба, где не только лед, но даже и снег не тает до глубокой осени. Следственно, царь мог всегда пить здесь самый холодный мед. Он любил Алексеевское, хотя, впрочем, местоположение очень обыкновенно, ровное и гладкое. На левой стороне видна сосновая роща. Большая каменная церковь Алексеевская сооружена также царем Алексеем Михайловичем. Дворец подле нее. Пусть одно время разрушит его до основания, а не рука человеческая. У нас мало памятников прошедшего, тем более должны мы беречь, что есть. Сев в коляску, я мог на досуге мыслить о быстрых и медленных успехах гражданского искусства. Воображая, как в XVII веке жили еще цари наши, и сравнивая тогдашний образ жизни с нашим, мы готовы назвать своих предков варварами, но должно заглянуть мысленно в другие части света, чтобы судить справедливо о степенях гражданского просвещения. В Азии, в Африке есть народы, которые 10-15 веков учатся в школе общежития и еще далеки от того состояния, в котором были русские во время царей. Этот низенький домик Алексея Михайловича удивил бы своей огромностью министров Синнарского царя. Но я увидел недалеко от дороги прекрасный водовод, оставил сравнение и пошел смотреть его. Вот один из монументов екатерининской благодетельности. Она любила во многом следовать примеру римлян, которые не жалели ничего для пользы иметь в городах хорошую воду, столь необходимую для здоровья людей, необходимее самых аптек. Издержки для общественного блага составляют роскошь, достойную великих монархов. Роскошь, которая питает самую любовь к Отечеству нераздельным управлением. Народ видит, что об нем пекутся, и любит своих благотворителей. Москва вообще не имеет хорошей воды. Едва сотая часть жителей пользуется Трехгорной и Преображенской, за которой надобно посылать далеко. Екатерина хотела, чтобы всякий бедный человек находил близ своего дома колодец свежей здоровой воды и поручила генералу Бауэру привезти ее трубами из ключей Мытищинских. Теперь она уже в городе. Остается сделать каналы внутри его. Работа долговременна и трудна. Но благодеяние еще превосходит труды. И время открытия народных колодцев будет важную эпохою для московских жителей, то есть небогатых, следственно, большего числа. Водовод идет мостом через низкую долину на каменных арках, и длиною будет сажен в 60. Я уверен, что всякий иностранный путешественник с удовольствием взглянет на сие дело общественной пользы. Коляска дожидалась меня в деревне Ростокине, которая достойна примечания для любителей истории. Тут народ московский, всегда усердный к добрым государям своим, встретил царя Иоанна Васильевича, когда он, взяв Казань, с торжеством возвращался в столицу, еще не обогренный кровью подданных, истинных бояр русских, еще не грозный истребитель невинных новгородцев, славнейших детей древней России, но юный герой, украшенный лаврами славы, и нежный супруг прелестной Анастасии, столь любезный для историка, во-первых, по ее кротким добродетелям, во-вторых, и потому, что брачному союзу Иоанна с нею обязанным и царствованием фамилии Романовых, которая успокоила и возвеличила Россию. Известно, что главную причину избрания в цари Михаила Федоровича
было свойство его с Иоанном через Анастасию.
Летописи говорят, что все пространство от города до Ростокинского моста, то есть 7 верст, было занято радостными московскими жителями, которые, следуя собственному побуждению, спешили скорее преклонить колено перед своим государем. Спешили изъявить ему благодарность за то, что он сокрушил грозное татарское царство. Немногих победителей народы благодарили столь искренно. В всем случае польза была явная для России, и государь не имел нужды доказывать ее подданным. Осада и приступ стоили крови, но вдовы и сироты жаловались только на судьбу, а не на царя своего. Приняв народную благодарность, он снял с себя воинскую одежду, надел корону Мономаха и в величественном смирении пошел за крестами в город. Историк России признает сие время счастливейшим и славнейшим временем Иоаннова царствования. Я своротил влево с большой дороги, чтобы видеть село Тайнинское, где царь Алексей Михайлович любил забавляться соколиную охотою. Место уединенное и приятное. Тут запруженная яуза кажется большой рекою и со всех сторон обтекает дворец Елизаветы Петровны,
которая, любя следы великого ее деда,
построила его близ развалин дворца Алексея Михайловича. Он также разрушается и, как мне сказывали, продается на своз. Я осмотрел его, есть большие комнаты, и видно, что некоторые были хорошо отделаны. Госпожа Ратклифф могла бы воспользоваться сим дворцом и сочинить на него ужасный роман. Тут есть все нужное для ее мастерства. Пустые залы, коридоры, высокие лестницы, остатки богатых украшений. И, что всего важнее, ветер воет в трубах,
свистит в разбитые оконцы
и хлопает дверьми, с которых валится позолота. Я же ходил по гнилым его лестницам при страшном громе, блески молний. Это в самом деле могло сильно действовать на воображение. Жаль, что такое приятное место, окруженное водою и густо осененное старыми деревами, которые могли бы закрыть и самое огромное здание, теперь остается дикою пустынью. Везде трава в пояс, крапива и полынь растут на свободе. Сонные воды яузы оделись тиною. Мосты сгнили так, что я с великим трудом мог через один из них перебраться. Эта неприступность напомнила мне Эрминанвильский остров, где некогда покоились Руссовы кости.
Прибавлю, что в Тайнинском
ночевал царь Иоанн Васильевич, возвращаясь в Москву по взятии Казани. Там встретили его главные бояре и князь Юрий Васильевич, брат его. По обычаю тогдашнего времени, Царица Анастасия должна была ожидать супруга в московском дворце и преодолеть желание сердца, которое стремилось навстречу к нему, чтобы представить Иоанну новорожденного сына их Дмитрия. Казалось, что провидение хотело тогда со всех сторон осыпать сладкими чувствами сердце сего государя.